Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Сразу в начале этого выпуска оговорюсь, что в силу технических причин мы записываем его не в студии, поэтому и звук вы сегодня будете слышать немного другой. Но самое главное, на наши сегодняшние планы это никак не влияет. В конце выпуска будет розыгрыш книг, как и обещано. И все, что вам будет нужно, это всего лишь ответить на один вопрос и сделать это одним из первых. Два экземпляра книги Бориса Корчевникова мы сегодня разыграем. Книга, напомню, называется «Время России. Святые века страны», а Борис Корчевников – это известный телеведущий, генеральный директор и продюсер телеканала «Спас», трижды лауреат премии ТЭФИ. Книга «Время России. Святые века страны» отвечает на такие вопросы, как «Когда и как появились мифы о русском рабстве, империализме и отставании от остального мира?» «Какими способами в прошлые века справлялись с давлением мирового сообщества, возможно ли в нашей стране демократия и почему любой правитель в народном сознании становится царем, ну а также многие другие вопросы. Подробнее об этой книге в конце программы мы поговорим, но сейчас начинаем главную часть программы «Точка зрения», и я представляю сегодняшнего гостя. Сегодня это отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Начнем этот выпуск с главной темы недели. Начался Великий пост. С 7 марта по 23 апреля он продлится. И идет одна из самых строгих, первая неделя. От вас, батюшка, сейчас я хотела бы услышать наставление на первую непростую неделю этого поста.
Наставления будут следующие. Первую неделю Великого Поста читается покаянный канон Андрея Крицкого. И если внимательно вслушаться в слова этого канона, то можно увидеть, что это не совсем покаянный канон. Потому что покаяние, как мы знаем, состоит из трех стадий, трех частей. Первое – это осознание своих грехов. Второе – сожаление о своих грехах. И третье – больше так не делать. То есть покаяние – это изменение. В каноне же мы все слышим больше речь о том, что человек вот упал, скатился, хуже уже некуда, и он сожалеет об этом своем падении. Но о третьей стадии, которая должна наступить, естественно, от того, что я живу по-другому, здесь и радость должна присутствовать, и какое-то удовлетворение, и богообщение, об этом мы практически ничего не слышим. Но пост только начинается, и вот этим каноном нас церковь возвращает, можно сказать, в дохристианское состояние, когда мы еще были грешниками нераскаянными и не видели толком грехов своих, и, может быть, даже то и не сожалели о них. И здесь нас церковь, возвращая в это состояние, ставит на первую ступень христианской жизни, чтобы мы этот путь, видимо, к воскресению Христову прошли за время Великого Поста и Страстной Седмицы, и чтобы покаяние было нам полноценным, наступает воскресение Христово, когда уже все грехи отодвинуты, все это уже на второй план уходит, а впереди радость общения человека с Богом. Поэтому вот такое пожелание, чтобы вот эти все стадии, все эти периоды, тем более, что все седмицы, недели Великого Поста имеют свой характер, потому что вот воскресные дни либо с память святых празднуются, либо какие-то события празднуются, торжество православия, и так далее, евангельские чтения. Это нам такое домашнее задание на предстоящую неделю, предстоящую седмицу. Если мы будем воспроизводить в течение всей недели седмицы в своей душе, то я думаю, что мы как раз и пройдем весь этот путь, который предлагает нам христианская церковь.
Батюшка, вы абсолютно правильно сказали, пост только начинается, и всегда это время непростое для христиан, это непростое испытание, Великий пост, но это ведь и время усиленной молитвы, очищения себя от грехов, некое обновление себя, так бы я сказала, и в наших силах сосредоточиться и провести это время с максимальной самоотдачей, максимально усилить наши молитвы, чего и вам желаю. Ну а далее в выпуске мы поговорим про женщин. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» в студии Мария Заостровных. И также вместе со мной в этой программе принимает участие отец Алексей Долгоруков. На этой неделе мы отметили 8 марта. Это Международный женский день. И мне кажется, что это отличный повод поговорить о месте современной женщины-христианки в современном обществе, о ее современном образе и о ее роли.
Как мы знаем, у нас свой 8 марта есть, свой как бы женский день, это неделя жен мироносец, и вот в этом смысле роль, задача, призвание женщины христианской ничуть не поменялось. Как были женами-мироносицами, так и остались женами-мироносицами. Другое дело, что социальная роль, вот это и в семье, и на работе, и в каких-то других делах, она, конечно же, христианкой поменялось. То есть женщина-христианка, с одной стороны, больше получила возможностей, прав, но с другой стороны, на нее накладываются и обязанности, немножечко другие, гораздо больше. Вот если мы будем читать, скажем, послание апостола Павла, то он очень часто обращается к церкви и говорит: заботьтесь о вдовах, помогайте вдовам, пекитесь о вдовах. А что о них вы заботитесь-то? В современном обществе как бы у нас социально все это, заботы эти есть. Дело в том, что женщине в то время, ставшей вдовой, было очень трудно существовать. Там и бесправие, и материальное, там и социальные, и прочие вещи. Но постепенно христианство, как зерно, проросшее в земле, вот своим отношением к женщине, оно изменило и роль, и задачи женщины, и социальные в том числе. Получив достаточно большое количество прав, женщины получили в то же время и немало различных обязанностей. Хотя вот в нашем обществе чувствуется, что несмотря на все права, все больше у нас сохраняются традиционные обязанности и в отношении мужчин, и в отношении женщин в том числе. Негласные, скажем так. Вроде бы все равноправие, но все равно вот присматривают мужа, который бы там заботился, зарабатывал, цветы на 8 марта дарил, тещу мамой называл, как в песне в советской пелось. Точно так же женщина, она должна там и готовить, и быть ласковой, нежной, и все такое прочее. То есть, и вот это, мне кажется, осложняет всю жизнь современных людей, потому что, с одной стороны, вроде бы мы уже имеем больше прав, и роли наши поменялись, но внутри ожидания остаются прежними. Из-за этого возникают некоторые недоразумения и конфликтные ситуации. Поэтому дай Бог мудрости нашим сестрам, христианкам, да и братьям нашим, чтобы мы это все понимали и старались так вот устраивать нашу жизнь общественную и церковную, чтобы различные противоречия в ней снимались нашей любовью и заботой друг о друге.
В последнее время, кстати, идеи феминизма приобретают все больше и большее распространение. Вот как вам кажется, в России у нас в ближайшее время это как-то приживется?
Да нет, конечно же. Они нигде никогда не были популярны, потому что немало суфражистки, по-моему, это было в свое время такие женщины. Да, они боролись за права и многое делали правильно, потому что, к сожалению, бесправие женщин, оно было в российском обществе в том числе. Вот у нас все говорят традиционные семейные ценности, но не надо забывать, что в традиционной семье русской женщина была бесправна, и годам к 40 она нередко в крестьянской среде превращалась, ну, просто в старуху. Потому что здесь были традиционные побои мужа, называлось учить жену, и учили иногда до смерти. Причем эти уроки, они никак не воспрещались, а наоборот даже поощрялись в обществе, к сожалению. Но это традиционный, патриархальный такой вот уклад был. Я думаю, вряд ли там, когда у нас говорят о ценностях, к ним возвращаются, особенно женщины, с трибуны выступают в защиту традиционных ценностей. Да какая женщина имеет право выходить на трибуну в традиционной семье и обществе? От мужа дома такую взбучку получишь. Вот они, традиционные наши ценности. Поэтому я думаю, что нужно брать все хорошее и полезное, что нужно для жизни и общества, а не пытаться как-то слепо вот это все декларировать или копировать из опыта прошлого. Что-то было хорошее, а где-то были одни сплошные безобразия.
Да, но так как память оставляет нам все только хорошее, то и про традиционные семейные ценности. Мы тоже помним только хорошее и понимаем под этим все самое светлое, такое сосредоточие традиций, связанных с семьей, правильных каких-то идей, на которых и нужно наших детей растить и воспитывать. Я думаю, кстати, мы где-то через год обязательно в этой студии снова соберемся и, может быть, разговор про феминизм и продолжим. А пока предлагаю обсудить одну досадную ошибку католического священника. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, и вместе со мной также участие в передаче принимает отец Алексей Долгоруков. В конце выпуска, как мне кажется, немного забавная новость. В Америке священник 20 лет неправильно крестил прихожан. Спокойно, сейчас все объясню. Речь, конечно же, идет о католической церкви. Дело в том, что в американском штате Аризона священник Андреас Аранга говорил: «Мы крестим тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа». Формулировка «мы» неправильная, нужно было начинать фразу со слов «я крещу тебя». Проблема с использованием «мы» заключается в том, что не община крестит человека, а Христос, только Он один председательствует во всех таинствах. Поэтому крестит Иисус Христос, объяснил епископ Томас Олмстед. А крещение не теми словами в католической церкви оказывается не действительно. Поэтому сейчас всем тем, кого Аранга крестил, им запрещено причащаться и рекомендовано совершить таинство крещения по новой. Ну, понятно, что священника уже с должности сняли, и ничего, кстати, страшного, предумышленных каких-то действий в его такой вот ошибке церковь католическая не увидела, но, как сообщается, сам он сейчас активно занимается помощью тем, кто пострадал от его такого досадного недоразумения. И, батюшка, мне тут подумалось, а могло ли такое произойти в нашей православной церкви?
Нечто подобное, конечно же, может случиться. Вот известный рассказ, вполне правдоподобный, Николая Лескова «Некрещенный поп» называется. Там история такая, что все думали, что мальчик крещеный, и одна только женщина его крестная знала, что это не так. Ну, там метель была, не доехали до храма, там все померзали. И он становится священником, очень благочестивым и хорошим. И только на исповеди эта женщина другому священнику из другого села говорит, что некрещенный парень-то, тот выходит торжествующий с исповеди и говорит: ну вот, все вы не отпеты, все там не венчаны, все некрещенные. И едет делегация к епископу, и опять такая же метель, и владыка решает вопрос так, что крещение – это не обязательно соблюдение каких-то формулировок. Вот, к сожалению, точнее так, в католической церкви много хороших вещей, то есть все прописано, все изложено, все правильно, есть подробнейшие инструкции, которые нарушать нельзя по самым разным вопросам. И это облегчает жизнь, с одной стороны, думать не надо, открыл инструкцию, прочитал. Но, с другой стороны, вот слепое придерживание вот этой инструкции, оно ведет вот к таким вот казусам. На самом деле здесь проблемы-то вообще никакой нет. Если есть у человека вера, есть желание быть христианином. Ведь Господь говорит, что идите научите, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа. А в православии обычно говорят, формула крещения: крещается раб Божий такой-то во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну а в католичестве там епископ, священник являются как бы образом Христа, как бы заместителями его, Христа-то являются вот они. И поэтому Они это совершают от имени «я», «я венчаю», «я там отпускаю грехи». Придерживаясь вот такой, хотя с другой стороны, ведь кто такой священник в православии? На самом деле он просто серьезный. Священник — это представитель общины, это пресвитер, это тот человек, который возглавляет общину. И без общины-то он как раз тоже ничего из себя не представляет. Его поставила община, чтобы он председательством от их имени исповедь принимал, крещение совершал. Поэтому в данном случае, что я, что мы, практически одинаковые получается, потому что без общины он тоже ничего. Но вот в православии гораздо правильнее поступили, мудрее, крещается, кем крещается? А Христом Богом и крещается. И здесь как бы роль священника, она отходит именно как становится такой служебной, что ли. Не он Христос является, а он является как бы руками вот Христа, инструментом вот этим, и его выставила община, представила, чтобы он все это совершал. Поэтому я думаю, что у нас бы, наверное, такое, конечно же, я не богослов, тут это надо комиссия, чтобы собиралась, я думаю, что у нас бы, скорее всего, признали такое крещение действительно, потому что все же остальное это наличествует, и священник есть, и вера христианская есть, ну там одно слово, я на мы поменяли, но что от этого изменится, что Господь Бог, ах, воскликнул, оказывается, неправильно произнесли, я уж собрался было его крестить, но не буду крестить, потому что там перепутали что-то. Мне кажется, это немножко даже глупо так вот поступать. Тут действительно чуть-чуть уже смешно становится.
Понятно, да, что традиции все-таки разные, христианство и католичество, но сейчас интересно, сколько лет уйдет вообще на то, чтобы такое огромное количество людей перекрестить, их еще надо же найти.
Не-не-не, это все там четко знают. Дело в том, что, скорее всего, вот эта привычка к формализму, она еще чем хороша, тем, что там все записывают. Наверняка и метрики все велись, и все записи велись, вот этот бухгалтерский учет, крещение. Он хорошо велся, и свидетельства выписывались различные, поэтому я думаю, что кто заинтересован, об этом они все узнают, а кто... Ну, с другой стороны, ведь людям такой шок, что же они тогда и не венчаны получаются, да какая неразбериха, а сколько еще пожертвований придется на второй этап собирать, или это бесплатно будет? Ой, комедия действительно настоящая.
Ну, на самом деле, это нам с вами комедия, так, вот представьте, вы завтракаете, на вашем пороге вдруг человек появляется и, оказывается, говорит, что вы вообще не крещенные. Ну, трагедия.
Трагедия, все правильно. А человек уже, может быть, и скончался даже, и оказывается не крещенный. Такой ведь тоже может быть. И как сейчас быть? Ну, Господь Бог, наверное. У нас ведь как? Вот если даже вера у человека есть, какие-то формальности не выполнены были, то я думаю, что считается так, что кто-то забыл священник, что-то перепутал. Господь своей благодатью любовью восполняет немощи человеческие. И если было намерение совершить таинство, то Господь его все равно совершит. Именно по вере нашей и по нашему намерению.
Ну, вот на этой веселой ноте мы, пожалуй, нашу с вами программу и завершим, точнее, завершим ее официальную информационно-аналитическую часть и перейдем к розыгрышу книг. Итак, две книги сегодня у меня на розыгрыше. Книги эти представлены нам издательством «Эксмо», автор Борис Корчевников. Это телеведущий, генеральный директор и продюсер телеканала «Спас», трижды лауреат премии ТЭФИ, автор книги «Имя России. Духовная история страны», которая была посвящена первым 6 векам российской истории. И вот в новом томе «Время России. Святые века страны» он рассказывает о 16-17 столетиях, которые автор называет русским духовным пиком. Это века великих потрясений, но и великой России. Ведь именно в это время Москву будут называть Новым Иерусалимом и Третьим Римом. Сибирь станет русской, границы расширятся до берега Тихого океана, и размеры России сделают ее единственной на планете страной круглосуточной литургии. Вместе с автором читатели будут вглядываться в глубинную логику происходивших тогда событий. Это и непрестанная борьба с Крымским ханством, это и опричнина, и церковный раскол, и воссоединение с Украиной, и царствование Ивана IV Грозного и прихода к правлению Петра I. Все это поможет разгадать русский национальный код и понять, к чему призван наш народ в контексте общечеловеческой истории. Две книги сегодня, напомню, у нас на розыгрыше, и все, что вам сегодня нужно сделать. Сейчас я назову вам три даты. Одна из них действительности не соответствует. То есть одна дата и события никак не соотносятся. Вам нужно найти ошибку и позвонить по номеру телефона 278-96-41, код города 343. А книги, кстати сказать, издательство «Эксмо» высылают по всей России. Итак, какая дата неверная? 685 год, 6-й Вселенский собор. 957 год, крещение княгини Ольги. Ну и, наконец, 988 год, крещение святого Владимира. Одна из этих дат неверная. Какая? 278-96-41. Код города 343. Звоните прямо сейчас. Первые два счастливчика получат экземпляр новой книги, вышедшей в издательстве «Эксмо», «Время России. Святые века страны». Автор Борис Корчевников. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Напомню, что программу провела Мария Заостровных, а принимал в ней участие отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Спасибо за внимание и до новых встреч!